Мы с вами достаточно последовательно коснулись вот следующих тем. Мы поговорили, начали с разговора о смысле жизни. Почему мы начали разговор с этого? Потому что вообще очень часто о вере говорится с точки зрения сердца, сердечных чувств, эмоций. У людей, логически мыслящих или критически мыслящих, всегда возникает соблазн в таких случаях говорить, что сердце может обмануть, а важнее всего доводы разума. Люди, наоборот, более эмоциональные, более сердечные, считают, что сердце не обманет, разум может быть пленен. Хотя из, в общем-то, святоотеческого учения мы знаем, что и сердце, и ум оба пленены грехопадением, которое наступило в результате отказа человека понять правильное взаимоотношение между свободой и несвободой. Потому что, понимаете, Бог создал человека свободным, как он. Свободным, как он. Но в другом смысле можно было бы сказать, лукаво сказать, что Бог не свободен, потому что нет в нем никакой тьмы. И вот человек решил попробовать. А может быть, истинная свобода – это там, где человек может все, где и свет можно, и тьму. То есть, как сказано в Евангелии, послужить двум господам или объять необъятным. Может быть, в этом вся проблема. И поэтому мы говорим о смысле жизни не просто для того, чтобы поговорить на некую философскую тему, а для того, чтобы понять, что проблема смысла жизни – это самая важная именно умственная, рациональная, на рационально понимаемая проблема, которая ставит вопрос о Боге. Вопрос о бессмертии, вопрос о Боге. К этой теме обратились, как я уже говорил, русские философы. Вот что очень интересно, что на эту тему вообще мало кто говорил именно в христианском ключе. Как-то по-другому, более, скажем, духовно, нежели вот именно рационально решались эти вопросы в церкви, а светский мир по-другому решал эти вопросы. Произошла своеобразная подмена. Я не знаю, когда она произошла, но, например, уже в советское время всегда говорилось о смысле жизни во всех книгах, во всех фильмах, во всех постановках, во всех умных каких-то статьях всегда говорилось о смысле жизни. И все это, в общем-то, шло как комментарий к замечательным словам Островского, что жизнь человеку дана только раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор и так далее, и так далее. Но, в общем, вопрос возникает в том, кому может быть мучительно больно, если нет совести? И когда должен жечь позор, если человек может уметь раньше, чем осознает, как он прожил и что это все для него значит. То есть все разговоры о суде истории, о ответственности перед будущими поколениями оказываются абстрактными, без конкретной привязки к тому, что этот человек существует. Если человека не будет, если меня не будет, если черви съедят, как слышал я один раз, то какой суд? Перед кем ответственность? Этого не с кого спросить. Ну, конечно, понимаете, чем дело? Дело в том, что человек, недаром Тертуллиан сказал, что душа человеческая по природе христианка. И человек в глубинах своего сердца устроен гораздо лучше, чем он сам о себе говорит. Чем он сам мыслит. Человек может отвергать Бога, а все-таки делать какие-то божественные дела. Человек может не признаться в своей вере в бессмертие, а в то же самое время, например, в отношении даже своих детей, может поступать достаточно заботливо, но еще и с той мыслью, что его будет беспокоить. А не будет ли потом с ними плохо, даже если я умру?
То есть человек думает о своих детях независимо от того, что вот он говорит о своей смерти или говорит о своем бессмертии. Ему это не безразлично. То есть человек в делах своих бывает гораздо меньше эгоист, чем в своих убеждениях. И в этом, конечно, великая сила благодати Божией, которая вот иллюстрируется, например, таким замечательным выражением митрополита Антония. Однажды он разговаривал с одним человеком о вере, и тот сказал: «Что вы мне все о Боге говорите? Я в Него не верю». А митрополит Антоний посмотрел на него и говорит: «А ему что до этого? Главное, что он в вас верит». И нечто аналогичное недавно услышал я. В минувшее воскресенье я крестил одного человека, крещение которого, ну, казалось бы, невозможно, потому что вся семья его давно была крещена, он много лет отказывался от этого и считал, что это ему не нужно. Вот. Потом я этого человека потерял из вида, и вдруг неожиданно привозит его жена креститься. И когда уже, значит, все это, и действительно он это воспринял очень серьезно. Ну, а потом она мне тихонечко говорит: «Вы знаете, что он сказал мне неделю назад? Накаркал, говорит, тогда отец Лев. Хочу, говорит, я теперь креститься». Все-таки, говорит, он мне тогда много лет назад сказал: «Вы все равно от этого никуда не денетесь». Мне, конечно, это было очень радостно слышать. То есть, действительно, видимо, есть вещи, которые рационально не проговариваются, и человек очень трудно, гордыня – это страшное, человеку очень трудно вот это до последнего дойти и признаться себе в этом. Корочкой покрывается одним слоем, вторым, третьим, и уже даже если идет к вере, даже если соглашается с христианством, то как-то все-таки, как перефразируя известную фразу, именно себя ищет в христианстве, а не Христа в себе. Понимаете, свое место пытается утвердить в христианстве. И это очень серьезная проблема. Вспоминается английский апологет, мой любимый, я его часто цитирую, Клайв Льюис, который сказал однажды такую фразу, что честнее ненавидеть Христа, чем положа ему руку на плечо, говорить, что я с ним соглашаюсь. Что я с ним соглашаюсь, что мне это все очень нравится. Понимаете? То есть одобряю, соглашаюсь, уважаю. Льюис, как настоящий христианин, требовал от человека, в том числе от самого себя, всецелой преданности. То есть, если действительно христианин, то ты должен не соглашаться, а это должно для тебя быть жизнью. То есть не сочувствовать ты должен этим, а именно жить. И вот в конце 19-го, начале 20 века русские философы, среди которых, конечно, в первую очередь Владимир Соловьев, князь Евгений Трубецкой, Франк, Бердяев, Булгаков, впоследствии отец Сергий, поставили вот очень серьезно этот вопрос. Вопрос о смысле жизни. И они его поставили не так лукаво, для чего жить человеку, что должен сделать человек, а поставили со всей, так сказать, предельной обнаженностью. Если человек действительно для чего-то существует, то цель эта должна быть вечной, всегдашней. Но это предполагает бессмертие, вечность человека. Человек, который говорит о том, что он смертен, он конечен, смысла своей жизни не имеет. Это был их ответ, может быть, на все искания древнегреческих философов о смысле жизни. Ведь многие из древнегреческих философов достаточно честных и таких ищущих мыслителей, многие из них кончали жизнь самоубийством. Хотя вроде бы из их учения не выходила необходимость этого самоубийства. И в то же самое время их самоубийство было, вот, видимо, каким-то протестом против бессмысленности, неузнанности смысла жизни. Другой человек мог бы весело прожить бы много лет, и его бы не интересовало это. А вот это было их отчаяние от того, что они не могут найти ответа на смысл жизни, на вопрос о смысле жизни. Как, повторяю, о конечной ее цели, то есть о цели, которая реализуется потом, в которой человек потом будет применять то, что он приобрел, все уроки жизни, которые он приобрел. Вот эта тема смысла жизни в советской, по сути дела вообще в материалистическом мышлении и сейчас в постсоветском то же самое, подменяется другим вопросом. Вопросом о задаче жизни, о поведении в жизни, о каких-то делах, которые нужно осуществить, в конце концов, о призвании. Вот часто, кстати, подменяется понятие о смысле жизни понятием о призвании. В чем смысл твоей жизни? В том, чтобы, например, писать стихи или творить, или помогать, даже помогать ближним при всем благородстве этой цели, это не смысл. Это доброе дело. Сегодня мы празднуем память преподобного Серафима Саровского. Серафим Саровский говорил, что не всякое добро есть добро, но только то, которое в Боге соделано. Это говорит о том, что даже понятие наших добрых дел и злых дел, нужных и ненужных, правильных и неправильных, они, в общем-то, не могут верно измеряться вне системы. Божественное это дело. К Богу ли ведет или нет? Или от Бога уводит? Поэтому вопрос о смысле жизни волей-неволей приводит и к вопросу о познаваемости мира, и к вопросу о познаваемости Бога, и к вопросу о смерти и бессмертии. Все эти вопросы вокруг вопроса смысла жизни перекликаются. И постепенно мы говорили о том, постепенно показали то, что так устроена эта сфера, что она нас через рациональное выводит к интуитивному. Что ни рациональное, ни абстрактное не помогает нам понять правильно вопрос о посмертии, о Боге, о смысле жизни. Единственное, что помогает понять, это интуитивное или откровенное. А характерно то, что в материалистическом мировоззрении нет места откровению, а интуиция сводится лишь к предчувствованию, иногда даже инстинктивному предчувствованию. Вот. А интуиция в этом смысле может рассматриваться именно как открытие в человеке духовных даров, духовных измерений, которые помогают познать непознаваемое, которые помогают подготовить человека к встрече с Богом. А оказывается там уже, что не человек ищет, а человека ищут. И человеку кажется, что он открыл Бога для себя. А в результате в опыте духовной жизни оказывается наоборот, это Бог открыл этого человека, дал ему возможность открыться. В этом, наверное, и суть божественной интуиции. Человеческой интуиции божественного, лучше так сказать. Все эти вопросы взаимосвязаны, вопросы веры, мы об этом тоже говорили. А дальше говорили о том, что все-таки если о Боге говорить в категориях умственных, не в категориях вот этого сверхчувственного опыта, то как объяснить человеку, еще не познавшему Бога в интуитивном опыте, как объяснить не самого Бога, а идею Бога? Что за эта идея? Вы знаете, что в советское время была очень популярна, по-моему, это кто-то из материалистических философов сказал, такая фраза: «Бог придумал человека, а человек придумал Бога». Или «Бог создал человека, а человек создал Бог». Это крылатая фраза, она сводилась, в общем-то, к тому, что в том ракурсе, как это преподавалось, что человек себе придумал Бога для того, чтобы кого-то создать. То есть все сводилось к человеку. Это пошло после Декарта, это пошло после философов уже нового времени. Есть замечательный немецкий богослов Кюнг. Этот богослов очень интересный. Он вообще по своему вероисповеданию католик, но он очень смелый был католик, очень открыто критиковал многие положения католического богословия, и за его смелые высказывания его уже где-то в 80-х годах от католической церкви отлучили. И он таким оказался, так сказать, свободным богословом, вне принадлежности, в протестантизм он не перешел, и оказался таким свободным богословом, но своему, так сказать, не изменил взгляду. И в этом, конечно, его огромная смелость, потому что он прямо показывает, он мог, например, смело разрушить многие, так сказать, постулаты и Фомы Аквинского, и Ансельма Кентерберийского. А это, как вы знаете, так сказать, ну, база, что ли, теологической католической церкви. Вот. Поэтому, да, так вот я к чему его вспомнил. У него есть очень интересные исследования. Если вам попадутся его книги, они очень полезны именно для богословского исследования. Книги очень сложным языком написаны, но читать постепенно, главу за главой, очень интересно. Две книги. «Есть ли Бог?» Вот эта книга. И вторая, вторую я, честно говоря, подзабыл название, но я вам скажу, она у меня есть, вторая книга. В общем, она касается истории философии. Истории философии. Кюнг. Г. Кюнг. Ганс Кюнг. Значит, истории философии. Там все философы нового времени, начиная от, ну, даже начиная от эпохи Возрождения и заканчивая 20 веком, подробно рассматриваются в связи с их отношением к христианству. И вот там как раз, в частности, я обратил внимание на некий перелом, который произошел в сознании христиански мыслящих философов в 17-18 веке. Если до Декарта философы все-таки говорили о взаимоотношениях человека и Бога в том смысле, что человеческое бытие определяется реальностью божественного бытия, то есть мы постольку узнаем о том, насколько мы есть, насколько есть Бог. А в общем-то, если так глядеться, по сути дела, это глубоко ветхозаветная и библейская точка зрения. Помните, мы говорили, что первая реальность – это Ягве. А человек реален, да. Никто не сомневается. В отличие от индуизма, где говорится об иллюзии, об игре Бога, о страдании Бога в разных системах, да, здесь в иудаизме и в христианстве, конечно, об этом речи нет. И все-таки, что человек нереален, что земная жизнь нереальна, нет, это неправда. Она вполне реальна, ощутима и материальна. Но вот именно с точки зрения смысла жизни, с точки зрения вечности, с точки зрения целесообразности и телеологичности, оказывается, что настолько человек реален, и жизнь земная настолько реальна, если хотите, материальна, вечности нужна, насколько она причастна первой реальности, которая есть живой, мыслящий любящий, как уже узнаем в христианстве, но не в Ветхом Завете еще пока, мыслящий, живой, личностный, заботящийся Бог. И эта мысль ветхозаветная была, в общем-то, аксиомой. А вот со времен Декарта, как это исследует Кюнг, произошло смещение, которое, видимо, потом привело, хотя Декарт ни в коем случае не был атеистом, привело, в общем-то, к этому вот материалистическому атеизму уже 19 века. О чем идет речь? Для Декарта, насколько это вот описывает Кюнг, прежде всего человек является мерилом этого знания. То есть, да, он в Боге не сомневается, но человек, убедившись в своей реальности, ищет реальность Божию и подтверждает потом через реальность Божию свою реальность еще раз. То есть, начинается все не с Бога, а с человека. Вот что характерно. Понимаете, вот этот переворот. А в связи с чем бывают такого рода кризисы? Они бывают в связи с тем, что в живом опыте общечеловеческом, ведь философ только отражает какие-то поиски, он же не придумал какую-то теорию, он ищет ответ на настроение всеобщее человеческое. Люди потеряли вот эту, как сказано в Апокалипсисе, ты забыл первую любовь свою. Люди потеряли, христианская Европа потеряла это ощущение вот именно веры, живой веры. Потеряла в результате и инквизиции, и давления, и жестокости церковных властей, и которые были сращены с властями государственными. Вот. Им надо обладать было большим опытом и большим мужеством, большим опытом веры, большим мужеством, чтобы отделить события жизни, которые были переплетены с жизнью церкви, от живой веры. Это сделали протестанты. Это сделали протестанты. В общем-то, наверное, вы понимаете, все кризисы, которые в этом смысле происходят, да, это боль, разделение. Об этом часто говорят, об этой боли. Я вам еще принесу на апологетику статью митрополита Антония, которую сейчас редко публикуют, где он со всей болью высказывается, например, разделение между православием и католичеством. Статья эта сейчас редко ее можно найти. Вот, называется она «О неразделенной церкви». Вот. И тем не менее, несмотря на эту боль, нужно сказать, что все эти вещи, все эти кризисы, конечно, попускаются Богом. Потому что когда Дух, это закон универсальный, когда Духу Божьему начинает быть тесно в тех формах, которые пытаются загнать люди. Сначала он живет в этих формах, но когда закупориваются все окна, когда тупик, то дух разламывает это все и вырывается. И формы новые не значит, что они святые. Вот и Лютер с Кальвином не сделали святого дела, не решили проблем, но сам этот протест, сама эта реакция против католичества, она была неизбежна. Она была неизбежна, потому что оскудел действительно дух любви Христовой и оскудела настоящая жизнь христианская в те века в католической церкви.
Получается, что православие – это единственная идеальная форма для Святого Духа?
Да. Да, но как мы вот уже научились с вами видеть, когда говорили о концентрических кругах, которые я вам рисовал, да, что православие, оно, в общем-то, далеко не всегда точно совпадает с институциональной границей, с пребыванием здесь внешних органов. Понимаете? Потому что я вам приведу пример очень интересный.
Кюнг православный на самом деле.
По сути дела, Кюнг православный, хотя ну, наверное, какие-то, может быть, он видит какие-то недостатки в православной истории, поэтому не присоединяется. У него есть все основания присоединиться к православию, потому что он не критикует православное богословие. Нет, наоборот, он достаточно мудро в этом смысле высказывается. Я тут забавную очень вещь видел, которая подтверждает вот то, что, мысль, которую я хотел сейчас сказать о совпадении, так сказать, границ, о несовпадении границ. Это такой апокриф, может быть, а может быть, действительно небольшая притча. Петр I путешествовал на севере, значит, в районе Соловков. И там какой-то был блаженный Феодосий. Феодосий блаженный. Федоська его называли. И вот однажды Петр I простоял на службе в местном храме, который был полон народу. И когда вышел, подошел к Федоське и говорит: ну хорошо, мы с тобой помолились. Хорошо, хорошая, говорит, служба была, Федоська. А он говорит: что ты, говорит, царь? Видишь, как мы живем в церкви, никого нет. Никого, говорит, нет. Как, говорит, нет? Полный храм народа, на что ты жалуешься? Да говорю тебе, царь, в храме было всего сегодня на службе 2 человека. Ты да я, да и то ты с середины обедни по Сионским горам прыгал. Или летал, прыгал. Ну, выражение, видимо, такое означает, что по Сионам прыгал, видимо, что мыслями где-то скакал. Вот. То есть вот в церкви было всего 2 человека сегодня. Ты да я, да и ты только до середины обедни. Да. То есть, что на самом деле означает быть в церкви. Даже иногда для подчеркивания это выражение «быть в церкви» пишется через дефисы. «Быть в церкви». То есть, это не то, что там где-то находиться физически, а это действительно всегда пребывать. Не знаю, возможно, есть разговор, который может некоторые, ну, чтобы не завести в какую-то еретическую крайность, то, в принципе, можно сказать, что в той степени, вот, скажем, во мне, да, половина какая-то верна Богу, а какая-то часть верна Богу, а какая-то часть не верна. Но, наверное, в той частью, которая верна, наверное, той частью я только и в церкви. Наверное. А в остальное... И той только частью я... только части спасается. Да? То есть, чем больше эта часть, тем больше меня и от меня вечности. И не только дело в вечности. Знаете, разговор о вечности... Кстати говоря, разговор о вечности... Это ведь не разговор о бесконечности лет. Был такой философ Федоров, о котором я тоже мельком говорил. Он тоже предлагал модель вечности. Это была такая коммунистическая вечность. Тоже предлагал модель вечности. То есть, там Бог не нужен был в этой модели. Просто будущие поколения, достигнув технических высот, воскресят своих предков, расселятся по всем планетам космоса, по всем галактикам, и все будут жить счастливо. Ведь дело-то в смерти, вот все будут бессмертны и счастливы. Да? То есть вот каким абсурдным выводом приводит к человека незнание, нежелание принять один из основных пунктов христианского учения о первородном грехе. Ведь мы же, разве когда мы говорим «вечный покой», «блаженная вечность», мы что, жаждем для человека 3 миллионов или 3 миллиардов лет? Нет. Слово «вечность», оно в себе включает корень «век». И вечность, вечная жизнь – это не бесконечно большая жизнь, а это жизнь иного качественного века. Речь идет не о бесконечном количестве лет, а о ином качестве жизни. Поэтому речь идет не о том, чтобы достичь просто бессмертия любого виртуального, клонированного, там, галактического, какого угодно, а достичь именно других принципов жизни. И вот Христос, Господь наш, в Новом Завете учит нас именно тому, чтобы мы в какой-то степени попытались построить очень сначала робко в своей душе, потом, может быть, в небольшом, так сказать, окружающем нас пространстве, насколько это возможно, построить отношения другие, которых на земле не бывает обычно, которые логически ничем не продиктованы, невыгодны для, вот с точки зрения, например, биологического, да, закона, да, жизни через питание и размножение, невыгодны, понимаете? Питание, размножение предполагает захват, умножение, впитывание, ну и смерть и так далее, все сразу. А здесь выход из этого закона. А разве может человек выйти? Ведь он наполовину биологическое существо. Вот и получается, что христианин, вначале еще не гармонизировав свою душу, разрывается между двумя направлениями. Между направлением духовным, материальным, между движением ко Христову закону, отдай все, чтобы отдай самого себя, чтобы себя же самого получить на другого. Или же наоборот, бери все, сколько можешь, но в один прекрасный день ты потеряешь все.